день памяти 40 мучеников выпадает на воскресенье. Была у нас сегодня с вами торжественная служба, божественная литургия архиерейским чином, который возглавил митрополит Меркурий. И мы с вами сегодня, как обычно, вечером, в воскресенье, собираемся на библейско-богословский кружок. Продолжаем 17 главу книги «Деяний святых апостолов». Большую часть мы с вами уже прошли. Дошли с вами до 26 стиха, который... 17 глава. Дошли с вами до 26 стиха, который повествует уже о нахождении апостола Павла в Афинах. И сейчас немножечко вспомним. Давайте сначала дочитаем до конца эту главу и прочитаем всю 18-ю. Не такая уж она большая, 18-я. Давайте по два стиха прочитаем.
Предлагаю читать с 22-го, иначе будет непонятно.
Давайте с 22-го. Мы с вами, в общем-то, вот эти... Давайте, да. Ну, мы разобрали до 26-го, но давайте, так сказать, прочитаем с 20, прочитаем с 22-го, чтобы был понятен контекст, напомним. А непосредственно разбор, ну, вкратце скажем, что было с 22-го, да? А непосредственно разбор с 26-го начнем. Даня, давай с тебя тогда начнем. С 22-го.
«И став Павел среди Ареопага, сказал, Афиане, посему вижу я, что вы как особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваше святыню, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу, всего то, которого вы не знаете, что я проповедую вам».
Бог все творил, и все, что в нем, он будет быть подобно земле, не в рукотворных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющего в чем-либо нужду. Сам дая всему жизнь и дыхание, и все.
От одной крови он произвел весь род человеческий для свидания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они стали Бога, не чутят ли его, не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас.
Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших, и как будто говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ искусства и вымысла человеческого.
Бог не проживает будет всем повсюду покаяться, ибо он на людей, которые будут праведность, ответом предъявленного им Бога, подал удивление всем.
Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили. Об этом послушайте другое мнение. Итак, Павел вышел среди их.
Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф и...
найдя некоторого иудея именем Акилу, рода Пантянина, недавно пришедшего из Италии, и близки его женой его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Пришел к ним и по одинаковости принесла, стал у них и работал. Ибо принесло было делание палаты.
Во всякую же субботу он говорил в синагоге, убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос.
Но как они противились и злословили, то он, отрязши одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Богу именем Иусту, которого до был возле синагоги.
Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. Многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори им и молка».
А я? Ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. И он остался там год и 6 месяцев, получая их злобу Божию.
Между тем, во время проконсульства Галеона в Ахании напали иудеи и единодушно на Павла и привели его перед судилищем, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону.
Когда же Павел хотел открыть уста, Галеон сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах, и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судьей об этом».
И прогнал их от судилища. А Сирелины, схватив со Сфеном, начальника синагоги, били его перед судилищем. И Галеон немало не беспокоился о нем. Павел, прожив еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Прискила, ослепший голову Кенатрия по обету. Достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал свои деньги.
И даже они спросили его об этой истории. Он не согласился, а обращился с ним и сказал: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник Иерусалима. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился и смутился. Акила же и Прискила остались в Ефесе.
По губам царей он приходил в Иерусалим, приветствовал кельтов, нашел против них и пройдя там нет по имени, пришел и походил по порядку страну, Галилейку, Фригию, утверждая всех слепов.
Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий писатель, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна.
Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью.
Ибо он сильно опровергал иудеев в синагоге, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос.
Нет. Так, на этом пока останавливаемся. Возвращаемся к 17 главе, 22 стиху. 26, просто напомним, да? С 22 по 26 мы прочитали, просто напомним, да, что апостол Павел очень искусно начал проповедь в Афинах, да? И мы говорили с вами, что он как бы начал хвалить афинян, да? Мы с вами рассуждали, можно ли это назвать каким-то заискиванием или человекоугодием. Мы решили, что нет, что нельзя, что это именно он хвалил с определенной целью перейти в проповеди, да, к той речи, к тем словам, к тому учению, которое он хотел им проповедовать. И говоря о том, что, ну, во-первых, тут интересно вот этот оборот в 22 стихе, да, вижу я, что вы как бы особенно набожны, как бы тут можно трактовать по-разному, мы с вами говорили, да? С одной стороны, действительно, как бы в положительном смысле, а с другой стороны, что...
Ну, он поэтому и сказал, да?
Ну да, как бы набожный, но только, только на самом деле, да, поклоняются, да, не тому Богу, да, не знают того Бога. Проходя и осматривая ваши святыни, нашел жертвенник, на котором написано «неведомому Богу».
Вот, да. Мы же все палочки ставили. Вот, когда я училась, мы курку. Ну вот там, я не знаю, вам говорили эту штуку или нет, когда разговариваешь с иноверцем, нельзя... Надо искать, наоборот, точки общие точки.
Соприкосновение, да.
Не разделение, а именно общие точки. Так и Павел нашел вот эту общую точку.
Он нашел общую точку, я бы даже сказал, он сделал ее общей. Она-то общей не была. Но он сумел ее... Вот мы с вами говорили, что вначале он перекидывает... как бы мостик, да, вот от того, что он увидел, к тому, о чем он хотел говорить. Вначале не стихи его проповеди, это именно такой, как бы, да, мостик для того, чтобы перейти к тому, о чем он хочет говорить. И сделал он это очень здорово, особенно если мы вспомним, что тут написано, да, вот в 21 стихе, что афиняне все живущие, у них ни в чем охотнее не проводили время, как если... как, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Это для них, в общем-то, новое, то, что он сказал. То, что, оказывается, они чтут истинного Бога, сами того не знают. То есть это могло заинтересовать, да? Вот. И потом вот уже, начиная с 24 стиха, уже идет непосредственно проповедь. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет» и так далее. То есть это уже непосредственно, да, нет, то, что он хотел
и
говорить.
Дальше тоже выбираются ключи. Угу. И если первый вот этот ключ – это просто остроумие, и он понимает, что перед ними преимущественно стоят люди-философы, люди умные,
двух направлений,
люди образованные, даже самые простые из них. И он... пошутил, и он очень красиво пошутил, но и они же... это, безусловно, оценили, но это всего-навсего остроумие. И что после этого он говорит, да, и дальше он подбирает второй ключ, но мы подойдем к нему вот в 28-м
стихе. Ну, смотрите, но это я бы сказал, что это больше, чем остроумие. Это остроумие с тем, чтобы...
сарказмом.
Да не с сарказмом, а знаете, с чем? Чтобы это принесло эффективность.
Дальше, безусловно, он говорит очень важные вещи, но дело не в этом. Тут Павел ищет их расположение.
Ну,
он
да.
им говорит, и он вовсе не считает, что он умнее их. Наоборот, он дальше в 28 стихе показывает им, что у него есть эллинская компонента, нет, эллинская
то, что он,
компонента образования.
То, что он знает, он, да, их культуру.
Культуру, их философов, их философию, их поэзию, вот это он.
Не восстанавливает.
Ну, наоборот,
он говорит, что я очень ценю, я знаю вашу культуру, да, я вас уважаю, я осведомлен, я ею.
Ну а то, что вначале, да, действительно, он ищет к ним подхода. Потому что самое главное в разговоре, да, чтобы в разговоре с иноверной аудиторией, да, чтобы тебя захотели слушать. Вот, потому что если люди слушать не захотят, то вначале, конечно, он с ними налаживает контакт. Чтобы, да?
У нас есть...
сколько ему лет было?
Павлу? Ой, я сейчас сходу не скажу, когда это... В каком он тут возрасте.
Ну, вначале он юноша, прошло времени не так уж и много с тех пор.
По 30?
Ну,
я думала, постарше.
Мне...
Я уже сказала. Ну, 30 с копейками.
Ну,
надо будет...
Мне кажется, может быть и меньше 30, ну, потому что... Нет, так, а он же, он очень, он Гамалиила, воспитывался при ногах Гамалиила, он очень образованный, да.
Саша, я хочу еще дополнить, здесь такая цитата миссионерская посвятителя Японии Касаткина. сначала полюби тех, кому хочешь рассказать о Христе, потом сделай так, чтобы они тебя полюбили, а потом говори им о Христе. Вот то же самое апостол Павел и делает.
Ну да, то есть он им хвалит их, да? Вот, потом пытается, нисколько над ними не превозносится, наоборот, то есть он...
Уважение.
Да, да, то есть... Ну и вообще то, что, да пусть даже, это как бы не в оправдание, да, но пусть даже они чтут Бога неверно, но то, что у них много памятников, много идолов, во всяком случае, они ищут Бога, да, то есть это тоже показатель какой-то... религиозности, что им...
Нет, мы не можем все-таки говорить вот об этих вещах, не держа в голове, кто такие Платон, Сократ, да? Давайте с Сократа начнем, кто такие Сократ, хотя можно еще и раньше начать, но как минимум. Мы говорим именно об этом, мы говорим о Сократе, об Аристотеле, да?
Платон.
То есть мы не можем это не иметь в виду. И апостол Павел тоже не может это не иметь в виду, именно поэтому он сразу дает понять, что он как бы знаком с культурой, традицией, философией и так далее, что он осведомленный человек, и что он, да, и что он обращается к ним не просто так, как к людям умным. Да, как к людям умным, которым хочет нечто сообщить. Очень важное, касающееся божественного.
Если он принимает, да?
Я даже слышал, что Аристотеля, по-моему, не противоречит христианской идеологии.
Ну, в каких-то моментах не противоречит.
Ну, во всяком случае, когда, если мне не изменяет память, когда Иустин философ говорит... о христианах до Христа.
Ну да,
он
там
говорит
некоторые
от Сократа, он говорит про Гераклита, про Сократа, и дальше говорит, собственно, потом перечисляет некоторых из иудеев. Он там вот пророка Даниил, по-моему, там Азарию, на нем Исаила, да, вот это вот. И говорит, а дальше даже и перечислять я затруднюсь.
Не могу, если не многие поняли.
Да, да, их полно-полно. Вот. Конечно, он имел в виду и Давида, конечно, он имел в виду. Ну, там просто понятно из контекста. Но из эллинов он просто прямо называл Сократа и Гераклита. Из этого можно сделать вывод и относительно Аристотеля, потому что там он тоже имел в виду и т.д. Просто мы это имеем в виду, и мы знаем, что мнение... Иустина философа. Вот это вот
авторитетное мнение.
Это не просто да, авторитетное мнение, это те самые святые отцы, вот, которые всеми соборами были одобрены и так далее. То есть тут не подкопаешься.
Ну да. Да. И поэтому, да, безусловно, он к ним говорит с уважением. И переходим, ну, далее вот мы читали, да? Что Господь, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизни, дыхание и все. И тут мы с вами говорили, что апостол Павел здесь уже довольно категорично и четко говорит, разрушая, в общем-то, их мировоззрение, когда они поклонялись идолам, да? Что Господь не требует служения рук человеческих. Да, Игорь?
Я хотел сказать, что он не разрушает, он их дополняет. Это самое. В том плане, там же те самые боги были какие. Так сказать, Санта-Барбара такая праздная. Сидели там, Зевс сидел на Олимпе, там с теми дружу, с теми не дружу, это самое. И там, в общем, боги были как люди, фактически, только что бессмертные.
Ну и самое главное, что было, вернее, не самое главное, но очень большая ошибка, что у них многобожие было.
Ну, как раз ошибка. Они же от истинной веры отошли, но что-то у них там осталось под сознанием.
Нет, то, что у них религиозная, как бы, была потребность веровать, да, то есть религиозное чувство у них было, да.
Когда народ же рассеялся по всей земле, у него что-то осталось, на вот как Мелхиседек, да, вот это самое, на подсознание, что есть Бог. И они как могли, так его истинную веру, конечно, забыли, но то, что у них подсознание просто осталось, то, что есть высшая сила, это они вот как могли, так и интерпретировали.
Угу.
Ну вот.
Заблуждались, да.
Ну да.
И вот мы с вами говорили, от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. То есть мы с вами говорили о том, что да, человеку дано определенное время, да, то есть земная жизнь для подготовки к небесной, да, пределы их обитания. Дабы, вот и очень важный 27 стих, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Вот нам тут показывается и говорится о цели нашей, да, нашей земной жизни, о цели жизни для христианина. Дабы они искали Бога, вот для чего.
Вот тоже вот не соглашусь.
Давай.
Простите меня, пожалуйста. Но когда апостол Павел говорит такое, тоже он заслуживает нашего внимания, правда?
Конечно.
Мы же люди, мы уважаем.
А как же?
Он говорит, от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас.
Угу.
Речь идет о каждом человеке на земле.
Конечно.
А не только о христианине. Правда?
Цель жизни человека.
Согласен.
Цель жизни человека, конечно же. И потом взять апостола Павла,
согласен,
да, это его касалось точно так же до того, как он стал. Ну, просто вот мы берем вот любого...
Я согласен, что фраза «дабы они искали каждого», она относится к каждому человеку, конечно, чтобы он...
искал лице Божие.
Чтобы он искал лице Божие и истина, да, чтобы уверовал в истину, познал истинного Бога,
и
да?
Искра Божия, свет Божий.
Просвещает каждого человека и грядущего в мир.
Человека, приходящего.
Да. Но человек должен искать Бога, чтобы веровать в Него правильно. Правильно?
Да, и человеку, если он живет как бы вне традиции или в какой-то определенной, может быть, не очень близкой к Богу традиции, да, ему очень тяжело, преодолевая социум, да, и будучи запутываемым там своими близкими и какими-то доктринами, ему, конечно, очень тяжело пробиваться, даже если он чувствует в себе, вот он ее чувствует с самого детства, эту искру Божию, да, а ему все вокруг говорят, а все не так.
Сегодня на проповеди митрополит говорил замечательные слова, да?
Вот. Про живую веру.
Про живую веру, да. Чтобы каждый из нас испытывал себя, есть ли в нас, да, чувство Бога, да, есть ли в нас живая вера. Вот, то есть он тоже сказал, что и правила нужны, конечно, да, и другие моменты духовной жизни. Но вот каждый из нас должен испытывать себя, да, и задавать себе вопрос, есть ли в нем вот эта живая вера, да, чувство общения с живым Богом, да,
присутствие
Бога в жизни, да. То есть вот это очень важно, потому что как бы за вот какими-то моментами, да, духовной жизни для нас привычными, чтобы, ну, это уже я так понял эти слова, чтобы за какими-то уже, чтобы духовная жизнь, чтобы наш духовный распорядок, так сказать, да, чтобы это не превращалось в какую-то рутину, чтобы было вот чувство живого общения с Богом, да? Вот. Это очень важно.
То есть творческая задача каждого из нас получается найти свою собственную веру. И это, наверное, состояние все-таки динамическое.
Ну да.
Конечно. Оно зависит от многих факторов.
Да, его, наверное, не надо пугаться, но всегда надо вот умерить.
Не надо пугаться, если обнаруживаешь, что что-то не так. Вот. То есть это, так сказать, задание домашнее, да, для того, чтобы, опять-таки, тут не помню, кто из оптинских старцев это говорил, ну что же, что у нас не получается что-то, будем учиться, вот, то есть не должно это смущать, не должно это как-то вот останавливать.
Мне очень нравится в этом подход Ивана Ивановича,
отца Иоанна.
Да.
Хотя он не против.
Так хочется сказать, отец Иоанна.
Да, вот мне один раз
думал,
вот это вот, что наша жизнь – это творческая задача, и общение с Богом – это творческая.
Ну да, то есть и ну, действительно.
Болите,
и это так ободряет?
Ну, да, это не дает, так сказать, препятствует унынию. Не дает, да, не дает унывать, когда что-то не получается. Поэтому действительно каждый человек, да, призван к тому, чтобы искать Бога. Вот, и прийти в итоге к истинной вере, к истинному почитанию истинного.
Вот что ты это делаешь, зачем это? Ну хочу, не нравится.
По-моему, мы с 26 стиха сегодня не сдвинем.
Нет, нормально, мы уже к 27 перешли. И вот смотрите, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут, и не найдут ли Его. Вот. То есть мы действительно должны Бога ощутить, да, должны Его найти. Мы с вами тоже говорили не раз, что у каждого человека происходит встреча с Богом, да, у каждого по-своему, не найдут ли Его. Вот. И человеку нужно вот это вот духовное зрение, да, духовное чувство, оно должно у нас быть, чтобы эту встречу, так сказать, не пропустить и правильно понять. Да? Хотя он и недалеко от каждого из нас. Вот. Это тоже очень ободряет. Вот. Можем вспомнить из послания апостола Павла к римлянам, да, что через рассматриваемые вокруг творения, да, мы видим Бога. В первой главе об этом сказано.
Да, мы можем вспомнить и, собственно, Евангелие, наверное, от Матфея, точно не помню, какая глава, о том, что Царство Божие внутри вас есть, и он это говорит фарисеям.
Лука. Это Луки, по-моему. Да. Царствие Божие. А?
Не помню, какая глава.
Луки 12, по-моему. 12:31, если не ошибаюсь. Царствие Божие, да. Царствие Божие внутри вас. Как это понимать? Да? Мы с одной стороны стремимся к Царствию Божию, а с другой, он говорит, Царствие Божие внутри вас. Вот. Это означает вот как раз то, что уже само общение с Богом, молитва, да, это уже счастье, это уже пребывание с Богом, да. И можем тоже вспомнить, по-моему, это Варсанов и Оптинский говорил, что блаженство, да, для любящих Бога, для тех, кто стремится к Богу, блаженство начинается уже здесь, на земле, а в будущем веке оно только продолжается. Вот поэтому что мы изберем сейчас в земной жизни, да, с тем мы будем и в вечности. Конечно. Да, молитве нужно учиться всю жизнь. Молитва, не помню, кто это, чья это цитата, «вечная добродетель» называют молитву. Вечная добродетель. Ну вот. То есть, это молитве учатся всю жизнь. Да, молитве учатся всю жизнь. И, собственно, молитва – это что? Общение с Богом.
Я сейчас читаю статью про молитву, вот Игнатий, там...
Да,
по-моему, игумен Никон Воробьев говорил, что мы созданы, человек создан для Бога общения. Вот. Мы созданы для того, чтобы общаться с Богом. Через молитву, соответственно, через чтение Священного Писания. Мы вот, в чем заключается вечная жизнь, да? Мы говорим, что равноангельная жизнь, да? Будем как ангелы. В чем заключается вечная жизнь? Предстоять пред Богом и славословить Его, то есть то, что делают ангелы.
Ой, ребята.
Я вас спровоцировал. Да, давайте, давайте.
Да.
Я иногда делаю это.
Мне больше всего нравится вот эта концепция такого вечного покоя, такого ничего не делания, такого блаженства.
Подождите, как это не... Подождите, как это ничего не делание? Это труд какой?
Только молиться. Это обсуждали, вот, даже если взять ангелов, которые ходят в общение с нами, и с нами ходят в общение разные ангелы, я имею в виду разные по рангам, вот, но даже взять вот ангелов-хранителей, то есть вот самых простых таких ангелов, то они, представьте себе, нас слушать,
наблюдать нас без всяких... Да, мы друг друга бедные, мы не можем друг друга... Да. Мы прячемся по своим домам, чтобы только себя никому не показывать и на других домов не смотреть, да, чтобы не раздражать себя и так далее, и так далее, и так далее. А ангелы, вот, которые видят тебя, все нормально.
Сейчас они что-то
могут. И он видит тебя всегда, в любой момент времени. Вот все, что ты делаешь. Конечно. Ангел видит тебя. Ангел видит тебя всего. Вот вы хотите, чтобы это был набор ребусов, которые надо запомнить наизусть. А это не так. Вот они живые, и они приходят к нам. Они тоже бывают чуть умнее, чуть глупее. Это свободные, разумные существа. Поэтому с ангелами тоже надо поосторожнее.
Ну, конечно, а кто ж спорит?
Вот. Я просто говорю о том, что это труд. И они его выполняют.
Конечно,
они,
труд.
Да, и
так, а я ж не спорю.
И физически.
Так это молитва — это очень большой труд, конечно.
Нет, помогать нам — это не молитва, Саша. Помогать нам — это ад, можно сказать, наполовину, да? Вот. Помогать нам — это значит разгребать вот эти наши ужасные, чудовищные мысли и дела. И это совсем не то же самое, что пребывать где-то в блаженстве, близ Бога. Потому что ангелы бывают, ну вот если мы здесь сегодня. В 34 стихе встретим такое имя.
Дионисий Ареопагит. Автор замечательного труда. Да,
да. Небесная иерархия, которую приписывают псевдодионисию.
Но это не так важно.
Да, это совершенно не важно. Да. Мы просто имя его здесь увидели и назвали. Да, о небесной иерархии. Вот. И он там пишет и настаивает на том, что... Есть 9 ангельских чинов, и что они практически сообщаются только с нижним и верхним чином. Ну, так же, как вот у Исаака Сирина, да, я много раз цитировала в наших коммуникаторах, что прозревшая душа видит другие души, да, и ангелов, и демонов, ну, самых низших чин, ангелов и демонов, да, вот. Нет, я просто хочу сказать, что для того, чтобы попасть к этому вечному блаженству, предстоит огромный труд.
Конечно.
И труд вот этот вот, и вот эта любовь к Богу, то есть вот эта молитва, она на самом деле есть такая постоянная, стремление, даже постоянный вектор, который должен всегда устремлять. Вот мы здесь только учимся, мы должны создать себе вот этот вектор предстояния перед Богом и дальше только усиливать эту свою молитву, пока мы будем двигаться к нему. Мы никогда не достигнем его в том смысле, в каком мы привыкли, да, мы никогда не поймаем его за бороду, как у нас говорят, да, вот, но мы будем всегда стремиться к нему, и чем ближе мы будем к нему, тем блаженнее.
Главное устремленность должна быть к нему.
Но если здесь, несмотря на все наши печали и трудности, кошмар и ужас. У нас столько радости бывает, да? У нас бывает столько радости все-таки. Просто даже от вот пребывания в Божьем мире, да?
Да.
Вот. То представьте себе,
насколько там хорошо.
Насколько там лучше, лучше, лучше и лучше.
Ну,
в общем,
апостол...
надо вести себя хорошо.
Что апостол Павел говорит в послании к Коринфянам? Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на ум человеку, что приготовил Господь любящим его.
Еду, надо сказать.
Вот, да. И что-то сейчас, что-то еще по поводу. Ну, давайте. Что-то еще хотел добавить.
Есть такая история в одном монастыре. В одном монастыре умерла просто одна монахиня, и за нее знакомый монах читал псалтырь 40 дней. На 40-й день, когда он последний раз прочитал, она к нему приходит во сне и говорит: ты не представляешь, насколько тут все серьезно. Вот такое.
Разумеется. Mm-hmm. Да, разумеется.
И про устремленность, кстати, в одном из псалмов, по-моему, 3-го часа есть такие слова: «Отче мои, выну ко Господу». То есть «Отче мои, всегда ко Господу». Вот такая устремленность должна быть.
Ну, то есть вот ходи предо мною и будь непорочен. То есть это хождение перед Богом. Вот нужно себя научать именно этому. Вот для того, чтобы...
Я сегодня это тоже слышала.
Ну это вот как раз... Отче мой, внука Господа?
Да.
Это в третьем часе было на часах. Это каждый раз читается перед литургией. Не помню номер псалма, но, по-моему, это псалмы третьего часа. Где-то еще?
Мне сестра родная, вот, ну, прямо на Пасху, сейчас было 3 года, но Пасха же меняется каждый, вот, сейчас апреля. И она, ну, как вам сказать, она со мной даже не разговаривала, потому что она говорит, то ты ходишь в церковь, вот твой Бог, ну, в общем, забрал у нее мужа прямо на Пасху. А мы с ней много, я даже перестала ей звонить, потому что она не брала трубку, она в Краснодаре жила. И вот недавно она мне говорит, она видела своего мужа во сне. Вот он перевернул все, сейчас ее понимаю. Говорит, Марина, говорит, знаешь, что он мне сказал? Фатима, здесь нет тех ценностей, которые на земле. Здесь не нужна еда, здесь не нужна одежда. Здесь молитва нужна. Больше ничего. И она сейчас, она звонит мне, говорит, Марина, говорит, а ты была права.
Ну вот. И еще хотел из 15-го псалма тоже стих один, да? Видел Господа пред собою всегда, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. То есть человек, да, который всегда уповает на Господа, да, он имеет твердое основание, да, для себя, для жизни. Вот. Поэтому действительно вот эта устремленность ко Господу, которую мы должны еще здесь, на земле, стяжать, она и может стать для нас залогом того, да.
Во-первых, Бог нас создал по своему образу и подобию.
Ну,
и вот образ я, например, не согласна с вами, вот молитва слов. Я молитва слов редко говорю. Я вот стала, в окно увидела свет, я разговариваю с Богом, вот у меня из сердца выходят эти слова. Благодарю Бога. Я сядь села кушать. Я благодарю Бога, что у меня вот, потому что без Бога у меня этого не
было. Ну, это, к сожалению, не у каждого есть. Понимаете, это так хорошо, когда это есть. А когда человек даже не знает, вот как подойти, как, что же мне сказать, как же мне выразить свою мысль, как мне
обратиться. Они сами выходят, эти слова. И вы знаете что, вот бывают у меня такие случаи, когда я что-то хочу делать, и вот мне внутри, и я наперекор своего внутри, который мне вот остановись, я не вот не делаю. Я иду, и у меня ничего не получается. Ничего. Думаю, Господи, вот мне же мой ангел, который мне говорит, вот. Успокойся, Марина. Понимаете, мы сами виноваты в своих проблемах, потому что мы должны прислушиваться. И молиться надо. Вот вышел.
Слушать волю Божию.
Да,
искать волю Божию.
Я выхожу, например, из квартиры, да, я благодарю Бога, что я ногами своими вышла на улицу, в храм или в магазин, или уже куда-то, что я именно своими ногами. Потому что у меня была проблема с ногами. Я знаю, что это такое. Я научилась заново ходить. В общем, у меня Бог посылал много таких проблем, которых я не хочешь, не хочешь, а я знаю, что Он есть. Он слушает мои молитвы, мои слова, которые вот отсюда выходят. Я редко беру молитву слову.
Вот у меня мама примерно так же, она тоже говорит, это я молюсь, она знает молитву, она молится, все, но молитву она не берет. Она тебя от Бога благодарит. Вот это тоже возрастная очень женщина, это Бога благодарит. Там у нее у меня иконочки есть, вот это она перед ними молится, все. Вот она примерно так же.
У меня бабушка была неграмотная. Вообще она не в технической церкви была. Но в храм ходила. Я еще столько... Она меня привела в храм. Я тогда не верила в Бога. Просто за руку брала меня в храм. Бабушку я видела, только вот когда она как на коленях опустится, она всю службу на коленях, я только видела, что она опустится, ну это, вот так, все. Я не верила тогда, просто я ходила с бабушкой. Я не верила тогда. Я поверила в Бога, когда была автокатастрофа. Вот только тогда я по-настоящему, без каких-то вот... вот я не знаю даже, как вам объяснить эти слова.
Уверенность.
Уверенность. Даже слово уверенность это мало.
Ощутила.
Да. Я знаю, что это есть. И Бог все видит. Все наши, даже не то, что видит, вот то, что мы сделали. Он наши мысли. Вот мы подумали плохо, Он уже знает. Ты подумала плохо.
Давайте к 28 стиху. «Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Это вот то, о чем Анна говорила, второй ключик. Да? Апостол Павел опять приводит цитату из греческой литературы. По-моему, в толкованиях Феофилакт даже указывает поэта, который Арат, да?
Да, ну там два указываются. На самом деле, вот епископ Михаил Лузин пишет, это слова Арата, родом из Киликии, следовательно, соотечественника апостола Павла, жившего в III веке до Рождества Христова, взятые из его астрономического стихотворения феномена явления, наверное, и взятые с буквальной точностью, он пишет. То есть он, видимо, исследовал этот вопрос, раз он указал и точно указал произведение. Но дальше он пишет. Есть еще подобное изречение у поэта Клеанфа. Вот ему чаще всего многие толкователи приписывают это. У Клеанфа, ученика Зенона, в его гимне Зевсу. Там написано «Мы твой род».
Опять-таки, да, речь идет о одном из греческих, да, богов, в которые веровали греки. Но апостол Павел опять толкует это место, да?
Вот тут нужно сказать, что это вот то, что сближает, да? Потому что Зевс это все-таки это верховное божество. И именно как бы творец, и именно. Вот. Поэтому апостол Павел может себе позволить такую параллель провести.
То есть, если даже неверное, так сказать, да, понимание, ну, все-таки там верховный Бог, да?
Верховный Бог.
Ну, хорошо, Феофилакт говорит, что не утверждает, что творец Зевс одно и то же, да не будет. Но прилагает выражение, собственно, к Творцу, в большой буквы, как и жертвенник. Назвал жертвенником его Творца, а не того, кого чтили афиняне.
Да.
Ну, он, получается, иллюстрация.
Апостол Павел, вот не знаю, вот в прошлый раз мы говорили вот эти стихи с 22 по 26, здесь настолько он это искусно делает.
Дипломат.
Настолько вот действительно. А, Игорь?
Как Борисей.
Ну, да. Вот. Очень грамотно, да, и действительно в пользу проповеди.
Я могу с тобой поиспользовать. Ты не Борисей. Тихо вам указали на ошибку. А он не ошибки
вышел. Оно очень широкое такое понятие, но можно и туда, и туда его сказать.
Ну вот.
Попробуйте быть таким умным, как фарисей. Да ну.
Фарисеи не пытались еще за Христа подружиться с собой.
Почему? Были же они.
А я что, что-то надо сказать, книжки это, вот это самое, что алфер, это существо жизнеобязательных людей, это самое. Это, как они рассуждали, не так. Мы, это самое, как сказать, Бога избранный народ. Ну, вот, мы соблюдаем все предписания, и все делаем. Чего кому-то еще надо?
Ну, Христос говорил, если ваша праведность не превзойдет фарисейскую, то что
мы будем?
Не, ну фарисеи во всяком случае они эти правила знали, да, то есть в этом в чем-то у них можно было бы поучиться, да, только нужно правильно это употреблять с рассуждением.
Ну не совсем все-таки и в нужной коннотации, потому что с одной стороны Христос говорит, что вот как они говорят, поступайте, да. С другой стороны, он говорит фарисеям, вы взяли ключ разумения, сами не вошли, и другим вас препятствовали. И это очень важное, страшное обвинение. Вот.
Ну, опять-таки, правильно использовать этот ключ. Да?
Ну, вот эти заповеди.
Будет фарисейская закваска.
Да. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Вот не раз в Ветхом Завете, да и в Новом Завете, меня вот не раз уже удивляло, когда мы на утреннем кружке читаем, вот, в частности, Иеремию, послание его или плач его, и саму книгу Иеремии, как много, и неканонические, вот, например, даже учительные книги, «Премудрость Соломонова» и «Серафа» тоже, как много там говорится о противодействии поклонению идолопоклонству.
Да, 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 да.
Это вот меня вот уже не раз удивляло, как много глав посвящено вот опасности идолопоклонства. И то есть действительно, насколько это для человека опасно, и насколько человек действительно даже может быть идолопоклонником, не подозревая об этом. Возьмем Новый Завет. Если я не ошибаюсь, первое послание соборное апостола Иоанна, самое его главное из соборных посланий, первое, самое глубокое, какими словами оно заканчивается? «Дети, храните себя от идолов». Это последние слова соборного послания апостола Иоанна. Вот. Даже в Новом Завете об этом сколько говорится.
Знаете, что еще можно добавить? А вы знаете, что греховный страсть – это тоже идол.
Так апостол Павел в послании к Колоссянам что пишет? Что пишет? Что он называет идолопоклонством? Любостяжание, по-моему, которое есть идолослужение.
Да.
Вот. Сребролюбие и любостяжание, которое есть идолослужение.
Ну, сейчас век идолослужения просто.
Просто раньше это было больше.
Сейчас еще больше. Сейчас этих идолов развелось огромное количество.
Вот один из них. Точнее, представитель. Представитель. Есть, да, вот целый класс, целый такой как род, да, класс, это мобильные телефоны. Вот как да, как один из представителей. А? Нет, подождите, ну мы.
Вот это, ну как сказать, грань получается.
Грань?
Где можно сказать, что это действительно.
Нет, ну это вещь полезная, очень полезная. Но нужно ж уметь им пользоваться, да? Нужно брать. Все мне позволительно, но не все полезно.
Да,
вот. Чтобы не была зависимость, а тут тогда и плохо будет, все зависимость.
Да.
Ну прям автомобиль, как говорят, автомобиль это не ночь.
Я вот себя
перед.
Честно скажу, раньше я жила, ну,
все.
У нас не было эти сотовых. Если у кого-то телефон на улице был, мы же.
Вы себя не корите, не вините.
Мы. Между прочим, мы.
А я за 200 рублей.
Нет, но тут не только телефон, тут и компьютер.
Мы взяли и сделали невозможным по-другому.
Да.
Что хотел сказать? Значит, по поводу идолослужения. Это самое. Некоторые профессии, которые связаны.
Первые
с офисом, которые работали, они, в общем-то, где одни буквы из интернета берут, другие буквы из интернета превращают, обрабатывают и выдают за какую-то там изобретение, за какую-то там свою работу. То есть это переработали одни буквы в другие, и вроде как бы ты что-то сделал. Но толку в то, что ты сделал, ну, собственно говоря, никому. То есть, и таких вот и научных работ, и диссертаций,
а вот по такому вопросу.
Пустота. Это огромное количество вот этой вот пустой, ненужной работы, которая на самом деле и есть идолослужение. Раньше, когда не было компьютера, были печатные машинки. И, допустим, когда ты давал кому-то набирать, это самое, ты его, значит, человек подумает, если правильно, все подумаешь, отдашь. Вот, потом, если что-то, ты как-то начнешь договариваться с этой машинописной, ну как, с машинисткой, которая там будет передавать это самое, ты раз, ну два, на третий раз, кстати, можешь просто послать. Вот. А сейчас компьютеры позволяют хоть 100 раз одно и то же редактируют это, то-то-то-то-то-то, и бумага,
чу-чу-чу-чу-чу-чу.
Вообще.
Коротко мы работаем. Да,
вот.
Нет, я просто видел и то, и другое. Я просто с этим работаю. Я просто.
Правильно.
Ну, настолько вот люди уже не думают. А сейчас это
просто интеллект. Игорь.
И началось.
Игорь, нет, не искусственный интеллект.
Нет.
Ровно по этой причине, вот вы даже, вот вы говорите, смотрите с одной стороны, а с другой стороны. решили сокращать население, и уже начали его сокращать. То есть вы сейчас описываете то, что людей на самом деле просто занимали. Им дали вот такую какую-то схему, ну, построения карьеры, какой-то самореализации. Вот. И пустили вот как белку в колесо. Для того, чтобы дать этому человеку обеспечивать свою семью, чем-то заниматься, не ходить на митинги, ну просто вот не ходить. Да, ему дали работу, которая кормит его семью и так далее. А если не кормит Игорь, значит ему нужно работать на трех работах. Вот. А вообще, вот это все сейчас уже запустили все эти программы, вы сами видите, все эти ковидные вещи и так далее и тому подобное. Все на самом деле уже решили. Почему с такой легкостью сейчас начинают эти войны, да? Никто ничего не боится. У них есть большие глубокие вузы, там, и так далее, и так далее. Понимаете, а значит, что же они такие безумные? Что же они тогда так собой не дорожат, Игорь? Вопрос в том, что вот вы, то, что вы описали...
Они так кто?
Люди. Я не знаю, кто эти люди, которые принимают решения о том,
чтобы
кто-то летели ракеты, например. А?
Вот это вот самое.
Да?
Ну... президентов.
Да.
Да,
просто так. Так, раз. И не знаете,
когда мы будем ходить, чай так вот просто. Сейчас вот этот телефон, вот этот, позвонил, увидел друг друга, поговорил, все, поздравил, все, друг другу мы не хватит. Это раз. Во-вторых, вот что я удивляюсь, вот я, например, когда училась в школе, я про себя скажу. Во сне, пусть мне скажут таблицу умножения, но сейчас дети, калькулятор только пойдем. Вот задай Ване.
Ну это умные дети, они знают, что там уже все есть. Да. Зачем им учиться?
Так, сейчас, секундочку, да.
Я согласен с каждым словом, но тоже есть что сказать. Например, отец мне рассказывал, как проходило, к примеру, их детство. Телефонов не было, были стационарные телефоны. Набираешь?
Не у всех были.
И да, даже, да, да, согласен.
Я живу в Москве уже устанавливаю.
Не у всех они даже и были. Просто брали фонарики и светили в окна. Да. Сигнал азбуки Морзе. Приглашали друг друга, так сказать, погулять таким образом. Было живое общение. А искусственный интеллект, касаемо искусственного интеллекта, мое мнение лично, мое мнение касаемо искусственного интеллекта, я бы вот дальше рекламу не затронул бы даже ни вообще больше никуда. А его именно вот более масштабно, вот именно вот вся польза, это только продвижение рекламы какой-то. А в остальном от него только вред. Это лично мое мнение.
Сейчас координируются боевые действия, а вы говорите о том, что.
Нет, он тоже может быть полезен. Просто, просто нужно это с рассуждением.
Все в норму.
А я вот себя не пойму, почему я так вот это смартфон, я завишу от него, да? Когда я раньше жила без него и самое главное, я общалась с людьми, я не с роботом, не по телефону. Мы я приходили. Вот, допустим, Рождество, да. Или вот когда вот, у нас праздники, да, вот январские, колядку, все, мы заходили молодежь в дома, пели вот эти колядки, угощали. Сейчас по телефону позвонил смартфон. Видишь, ты поздравил, все, все. Вот этого уже нету, этого нет. Мне это, я вам честно скажу, для меня это то, что я вспоминаю раньше и сейчас, для меня это как-то...
Вообще все поменялось. Вообще все поменялось.
И будет дальше меняться, дальше будет еще что-то придумывать. И так будет.
Не
зря же
говорить.
Давайте к тексту. К тексту, братья и сестры. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, вот основание, почему мы так не должны думать, да, потому что, будучи родом Божиим, к чему мы призваны, да, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Вот очень важное, да, опровержение истинности идолопоклонства, то, что это вымысел человеческий, то, что он сделан руками, руками человека. Вот, я вас опять провоцирую, ну давайте.
Они с человеческого умысла по-моему, что произошло, да?
Вот. получившему образ от искусства, да, и вымысла человеческого.
Тут все-таки несколько более тонкая, более тонкий момент. Угу. Он, вспомните вот эти прекрасные статуи, да, греческие, угу. Великолепные.
Да. Ну, тут недаром слово искусство есть.
Они да, он именно говорит об этом, что на самом деле это как бы тоже фарисейство, да, то есть это, ведь когда греки говорят о богах, они не имеют в виду статуи, правда? Они им ставят статуи и поклоняются им, ставили статуи и поклонялись им. И, кстати, нам надо сразу было отметить, что самое примечательное в этой проповеди, в этом проповеди апостола Павла, это то, что у него все получилось, и греки стали христианским народом.
Ну, тут в конце сказано, что да, одни так, а другие так, но есть те, кто и услышал.
В первый момент, да, но мы сейчас мы знаем уже, что
знаем сейчас... про гору Фон, например.
Да, совершенно верно. Вот. Я просто к тому, что, ну, все-таки это более тонкий момент, но он говорит о том, что они чувственно веруют. Он говорит о том, что они веруют чувственно.
Больше ценят вот эту... Такой вопрос... С этого момента Греция вот пришла в монополию.
Ну, как мы видим, не, ну это первые плоды, так сказать, что Дионисий Ареопагит, да. Вот. Ну и не только он, тут, как, тут в конце будет сказано и другие с ними, то есть не только Дионисий Ареопагит и Дамарь. Так, и так, кстати, обратите внимание, что и 29 и 30 стих начинаются слово «и так», то есть это какой-то вывод уже, какое-то утверждение такое. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет правильно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Итак, смотрите, «оставляя времена неведения», то есть апостол Павел прямо говорит, да, что пока они не чтут истинного Бога, да, и вот, поклоняются, да, другим богам, это времена неведения, знания, ну, да? Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям, повелевает всем людям всем повсюду покаяться. Вот. Говорится о том, что да, то есть люди должны покаяться в том, что шли не туда, не в том направлении, да. Хоть они, у них и было чувство религиозности. Нет, а что он говорит?
А он говорит то же самое, что его послал говорить Господь Иисус Христос. Что ему он сказал? Идите и научите все народы. А чему научите все народы? А тому самому. Покайтесь и наследуйте Царствие Небесное. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Вот что здесь сказано. Здесь он, по сути, буквально передает проповедь Христа в ее самом коротком изложении.
Ну, да, покайтесь, ибо приблизилось.
Добавлю два слова, что покайтесь здесь для меня метаноя подразумевает, что поменяйте свой образ жизни. Образ
да,
ну и причем сказано всем повсюду. Да,
разумеется, да.
Да.
Это, все,
это касается не только греков, это сказано, что все. Да. И сказано почему, смотрите, ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. О каком дне говорится, ибо он назначил день, да? Наверное, да, прежде всего о страшном суде говорится, да?
Вот на втором пришествии. Речь идет о втором пришествии, о страшном суде.
И смотрите, в которой будет праведно судить Вселенную. Вот это очень важно.
Это у нас написано «Семь
людей». Ну да. Итак, значит, назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа. Мы сказали, что это говорится о дне страшного суда, да? Посредством предопределенного им мужа. Понятно, о ком говорится, да? О Господе Иисусе Христе, предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Вот. И если до этого времени, как, недаром на этом речь апостола Павла заканчивается, потому что если до этого времени его слушали, да, и не сказано, что его как-то перебивали или пытались как-то, так сказать, остановить, да, и не смущала их, наверное, его речь, то после этого они начали, некоторые из них начали смеяться. Вот. А почему? Потому что апостол Павел начал говорить о воскресении. А как мы знаем, как минимум некоторые из философов греческих, да, они,
сводится ко мнению, что после смерти нет.
Они в загробную жизнь, да, то есть в вечную жизнь не верили. В частности, кто? Ну и эпикурейцы, да, то есть у них же, мы в прошлый раз с вами...
Ну, тогда это были все-таки...
Вообще-то у греков, если не память, не изменит, у них был такой бог Аид, это он был...
Ну хорошо.
Демокрит и эпикур, ну это скорее маргинальное течение.
Ну вот он, смотрите, некоторые из эпикурейских и стоических философов, это одни из философов, вот, с которыми он говорил, как раз это вот эпикурейцы. У них что, наслаждение жизнью здесь и сейчас, вот, и поэтому, когда им говорится о воскресении что-то...
Да.
А что там древнегреческие философы?
Да, эпикурейские
философы. Я в советское время, когда был в школе Венера, мы перейдем там, обычная жизнь, так что вы говорите, в чем это самое?
А сейчас нету таких?
А сейчас выйдите за дверь и спросите у кого-нибудь от улицы за вечную жизнь. Половина,
наверное, пальцевого виска. Вот. Но нет, то, что здесь в конце мы видим к апостолу Павлу, у нас сейчас то же самое. Как бы ничего не изменилось отношение.
Они победили, Демокрит и Эпикур, они победили, именно их философия взяла в этом мире всем.
Вот, человеку действительно хочется жить здесь и сейчас. Вот, и как бы когда вы ему начинаете, когда вы ему, мы начинаем что-то рассказывать, если мы кому-то скажем, что вот эту фразу, да, что земная жизнь это подготовка к небесной. Какая подготовка? Да?
Живем
один раз. Какая подготовка?
Поэтому... Многие святые отцы говорят, а тело
очень больно, да?
За бесцельно прожитые годы.
Мне на пример сейчас потом показывают.
Вот, поэтому действительно, но это нужно, конечно, смелость, это нужно определенное мужество, чтобы признать, что земная жизнь – это подготовка к небесной, то есть что мы, как говорит апостол Павел в послании к евреям, очень хорошая цитата, что мы странники и пришельцы на земле, вот, что мы и стремимся к небесному Отечеству, вот, поэтому, наверное, многим людям, наверное, это непонятно будет, о чем они говорят. Как апостолу Павлу сказали, да? «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Вот. Это о чем говорит? Ну, это говорит, что... Какое другое время? О чем вы? То есть... Не хотим мы слушать об этом, да? То есть они вроде, вот как они про них апостол Павел говорит, что афиняне ни в чем, да, не проводят время охотнее, чем слушать что-то новое. Они вроде бы слушали с надеждой, а тут разочарование. Не, это не то.
Насколько их не укладывалось в голове? Насколько бы они укладывались?
Ну, они надеялись, да.
Они же не знали веры иудейской, да, вот истины, да, вот. Там же тоже было это самое. Они придумали себе вот этот пантеон богов, которые там разбирались там этот между собой. А реально вот факт того, что человек даже в мыслях не уговорил, насколько самое возвращаться к жизни, то есть воскресенье. Даже у них никаких богов такого в принципе не было. Поэтому у них это и в сознании такое, попробуй поменять сознание человеческое.
Итак, Павел вышел из среды их. Вот подтверждение, что когда слушать не хотят, да? То есть самое главное, чтобы чтоб аудитория хотела слушать. Вот. Почему он изначально-то и старался вот найти с ними контакт, да, чтобы найти общее. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Вот. Плоды есть. Плоды есть его проповеди. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. То есть не только мужи здесь были. Начнем с того, да. Дионисий Ареопагит, а кстати, в каком лике он прославлен? Кто помнит? Священномученик, он еще за Христа и пострадал.
Ну, его часто тоже блаженным называют, вот мы это.
Блаженный Дионисий, да, вот когда говорят. Но он был епископом афинским, по-моему, да, и как раз-таки. Вот, то есть, действительно, апостол Павел не только просветил его, да, но и вот со временем он стал священнослужителем и даже пострадал за Христа. Кто такая Дамарь, честно говоря, в толкованиях не встречал. Вот, может быть, она... Да, то есть женщину поименовали, это уже само по себе примечательно, в общем-то, и другие с ними. Ну и, как мы сказали, это событие еще важно с того, что действительно, ну вот, на основании этого описания мы можем сделать вывод, что вот с этого и началось, да, обращение греков
к истинной вере. Не бывает, что прочитал.
Да слава Богу, что... Где это апостол Павел говорит, что он... для всех становится всем, чтобы приобрести, во всяком случае, некоторых, то есть хотя бы кого-то, да, вот, поэтому, безусловно, это плоды его проповеди здесь есть, мы их видим. Вот, давайте на этом мы сегодня с вами завершим, завершили главу, да, следующий, с Божьей помощью.